«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Здравствуйте, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Кирилл Вышинский в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Эпохальных событий достаточно много. Россия председательствует в Совбезе ООН. Наверное, посвятим этому первую часть нашей беседы. Но, предваряя это, хочу пригласить вас поучаствовать в нашем опросе, который в телеграм-канале «Радио Спутник» проходит. Каждый раз, приближаясь к 9 мая, приходилось отражать разнообразные атаки. Вкидывались провокационные какие-то заявления. Народ возмущался, приходилось вступать в словесные баталии. Вроде бы мы на этот раз этого лишены, можно спокойно поговорить о том, что для нас символы. А День Победы, разумеется, один из главных, я бы так сказал. Так вот, опрос, нужны ли нам символы, парады, салюты, которые напоминают нам о прошлом. И варианты ответа. Нет. Помним мы и так, а деньги лучше сэкономить. Первый. Второй. Да, нужны. Память ценнее любых денег. И третий. Мне безразлично, с моей памятью это не связано. Итак, телеграм-канал «Радио Спутник». Там уже народ голосует. Уже достаточно серьезное количество людей приняли участие в опросе. Ну, а мы, собственно говоря, переходим к повестке дня. Еще раз повторю, что Россия представляет в Совете Безопасности ООН, и такое достаточно масштабное и подробное выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова. В частности, он еще раз напомнил, ну, видимо, пользуясь площадкой, о том, о чем он говорит достаточно часто, но не все слышат, скажем так, или не все хотят слышать. Вот сказал он и о том, что международное право подменили неким порядком, который основан на правилах. Вот все-таки, когда мы узнаем, что это такое правило?
Мы никогда не узнаем, что такое правило, потому что эти правила все время меняются. Они устанавливаются, ну, это любимый тезис Вашингтонской администрации, Белого дома. Значит, это они все время говорят о том, что нужно... Что, ну, они, причем, они не декларируют эти правила, да, а они говорят о том, что вот Россия их нарушает, Китай их нарушает, эти международные правила. Что за правила? Где они прописаны? Никто не знает. Ну, вот легко объявить нарушителя, даже не предъявляя никаких правил. Поэтому, скорее всего, мы эти правила никогда не узнаем, поскольку, повторюсь, как только они будут объявлены, значит, тогда можно предъявить претензии и самим этим авторам этих правил, а? Которые тоже наверняка их не раз нарушали. Но это очень хорошая позиция. Существуют некие правила, которые мы вам не скажем, а вы их нарушаете. Очень удобно, просто замечательно.
И, кстати, аргумент есть потом, если вот какое-то правило нарушается, это другое.
Ну, да. Таких риторических фигур речевых можно придумать сколько угодно, но суть простая. Если есть международное право, то давайте его придерживаться. Это наша давнишняя позиция, железобетонная. Причем для того, чтобы разбирать все возможные случаи отклонения от международного права, существуют организации авторитетные. Вот одна из них, наверное, пожалуй, самая авторитетная, это Организация Объединенных Наций. Но если вы декларируете какие-то правила, которых никто не видел, и даже не собираетесь их особенно обсуждать, а только сразу выискивать нарушителей, ну, значит, тогда бессмысленна и эта площадка. Ну, тогда это вообще слом всей системы, так сказать, мирового устройства после Второй мировой войны. Ну, хотите ломать, значит, ну, давайте тогда пойдем последовательно по этому пути. Но я не вижу пока желающих, которые готовы были бы отказаться от собственного места в Совбезе, например. Это не Франция, не Британия, не те же самые Соединенные Штаты Америки. А вот максимально помешать такой осмысленной ритмичной работе этого органа штаты, это делают регулярно. Вот последняя история, это, ну, такая, знаете, маленький такой плевок в спину, когда ничего сделать больше не можешь, а вот что-то сделать должен. Вот не выдали визы нашим коллегам, которые должны были сопровождать Сергея Викторовича Лаврова в Штатах на вот заседание Совбеза, где мы председательствуем, на последнее, так сказать, заключительное.
Мне, кстати, понравилось, как он сказал, обращаясь к тем коллегам наших журналистов, которых все-таки туда пустили. Он просто сказал: уважаемые друзья, напишите правду.
Будем надеяться. Ну, мы можем призывать. Мы можем призвать, тем более, что все заседания Совбеза транслируются в прямом эфире на сайте Организации Объединенных Наций. Я принимал участие в одном из таких заседаний. У меня была возможность видеть себя дважды. Я был в прямом эфире, выступал, и тут же, так сказать, шла параллельно трансляция. На другом мониторе я видел эту трансляцию. То есть эти трансляции, они есть. Те, кто хочет, всегда, как говорится, желающий да услышит. Другой вопрос, что а сколько этих желающих? Это всегда большой вопрос.
Тем не менее, важный вопрос. Уноцентричный такой вот термин Сергей Викторович употребил. Да, система международной безопасности, она испытывает кризис. И, с другой стороны, он сказал, что нужна реформа. В частности, слишком, так сказать, много веса у западных стран, по мнению Лаврова. И он сказал, что представительство Африки, Латинской Америки, других регионов должно быть расширено. Как вы это видите? Ведь наверняка Запад будет противиться этому.
Ну, вы знаете, мы же зафиксировали простые вещи, что мир очень серьезно изменился с момента за вот эти 80 лет после окончания Второй мировой войны. И значит, наверное, что-то необходимо, ну, за 70 с лишним, да, значит, что-то необходимо менять в, ну, системе, в том числе и масштабных договоренностей на международной арене. Давно уже шли разговоры о том, что имеет смысл расширять. Если расширять Совбез, то расширять его за счет представительства стран Латинской Америки, например, Бразилии. Страны с огромными людскими и финансовыми ресурсами, и с большим потенциалом. Или за счет представителей Африки, например, той же самой Южноафриканской Республики. В общем-то, Индия тоже страна с огромным человеческим потенциалом, с огромной экономикой. Которая...
Самым большим населением, кстати, теперь уже.
Да. В общем-то, повторюсь, что предложения существуют. Вопрос в том, захочет ли вот этот самый коллективный Запад, где живут там по максимальным оценкам 1 миллиард людей, да, захочет ли он, ну, например, дать голос в Совбезе Индии, которая уже по населению превысила этот коллективный западный миллиард. Там уже больше миллиарда, по-моему, чуть ли не под полтора.
Да, 1,248 миллиона.
Да, 1,3 миллиарда, да, почти 1,3 миллиарда. В общем-то, предложение существует, вопрос только в том, а захочет ли кто-то менять эти сложившиеся на сегодняшний день реалии. Похоже, что Запад не очень готов.
А давайте так спрошу, а что должно произойти, чтобы Запад на это согласился?
Да, хороший вопрос. Я думаю, что, ну, один из элементов того, что будет нас продвигать к этой новой мировой конфигурации, это в том числе наша победа на театре боевых действий специальной военной операции. Это очевидно, потому что понятно, что вопрос не только в Украине, и не сколько даже в Украине, потому что речь не идет... Да, речь идет, конечно, о безопасности тех людей, которые живут на наших территориях. Я имею в виду Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику. Две области, которые приняли решение войти в состав Российской Федерации. Речь идет о безопасности этих людей, но речь идет и о коллективной безопасности России как таковой. Потому что мы же понимаем прекрасно, что когда в декабре 2021 года мы заговорили с американцами о необходимых нам гарантиях безопасности, связанных в том числе и с Украиной, куда инфраструктура НАТО просто уже вошла, развернулась, и неважно, была Украина членом НАТО, не была Украина членом НАТО, но там находилась и та инфраструктура, которая нам уже начинала угрожать. Да? Тогда американцы на этот разговор не пошли. Понятно, что после окончания специальной военной операции, нашей победы, конечно, возникнет необходимость этого разговора. Но этот разговор будет комплексным, он не будет касаться только Украины как таковой. Он будет касаться большой, вот, глобальной безопасности, в которой заинтересованы, конечно, и Индия, и Китай. Китай особенно на фоне Тайваня, да и вообще на фоне того, что американцы и НАТО задекларировали Китай как, собственно, врага. Это записано в программных документах. Соответственно, вот тогда и начнется разговор. Ну, это, знаете, как бы как по аналогии с Второй мировой войной и с Ялтой. Тогда состоится какая-то новая. Будет ли это Ялта, Дели, не знаю.
Стамбул,
там,
да.
Стамбул, все что угодно, да. Значит, сказать сложно, но это точно будет новое место, где будут пересматриваться какие-то реалии глобального мира.
Многие, кстати, думают, что будет вот этим восклицательным знаком к окончанию. Вот рискну так попытаться сформулировать. То есть, если вся оружейная мощь Запада, ну, не вся, там, значительная часть ее будет на Украине похоронена, да, доблестными, так сказать, нашими вооруженными силами, то тогда, собственно, даже без того, что штурмовать какие-то города, возникнет новая ситуация. Так ли это или нет? Или вот то, что я предположил...
Мне сложно сказать, как это будет выглядеть, что, как сейчас любят говорить, на земле. Но понятно, что это... После того, как точно радикально изменится ситуация на театре военных действий, наверняка будут достигнуты какие-то дипломатические договоренности. Именно поэтому дипломатия как инструмент урегулирования международных конфликтов по-прежнему очень важен. И с этой точки зрения, конечно, удивительно, что та же самая министр иностранных дел Анна-Лена Бербок не приехала в Нью-Йорк для того, чтобы присутствовать на заседании Совбеза, где Лавров его ведет, так сказать, завершая наше председательство. Но это демонстрация того, что падает вообще политическая культура в мире, и в первую очередь на Западе, который всегда так кичился этой культурой, учил нас всех. Ведь дипломаты — это те люди, которые при любых, каких бы то ни было сложных конфликтных ситуациях, все равно сохраняют некий дипломатический этикет, оставляя возможность, не закрывая двери, для контактов, пусть даже в условиях достаточно серьезного там, конфликтности или противоборства. И в этом смысле министр иностранных дел, который вот так демонстративно и пренебрежительно отнесся к своему коллеге, это человек невысокой культуры политической.
Но вот тут, знаете, какой вопрос? Он скорее гуманитарный возникает. Вот решился этот конфликт. Мы уверены, что в нашу пользу. Давайте будем думать это так. И тогда возникает вот эта ситуация. Она ведь не только с Анной-Леной Бербок связана. Например, вот украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами. Где-то кто-то отказывается там выходить на сцену с нашими музыкантами. Вот нас еще ждет, судя по всему, довольно долгая эра вот этой вот бойкотов каких-то, неподачи руки или еще вот таких вещей. А насколько это серьезно и долго ли это продлится вот после того, как решены будут основные глобальные вопросы?
Тоже сложно это предсказать. Ну, смотрите, я проведу, может быть, такую очень неочевидную аналогию, но тем не менее яркую. До сегодняшнего дня в Израиле музыканты не исполняют произведения Рихарда Вагнера.
Вагнера, да.
Да. Ну, сколько лет прошло после окончания войны, сколько лет прошло после смерти Вагнера, который эту войну не увидел. И тем не менее, вот есть такие некие символичные, очень важные жесты. Поэтому сложно говорить о том, как в гуманитарном пространстве будут залечиваться эти раны после вот такого достаточно серьезного европейского конфликта, в который, ну, действительно, втянута сейчас вся Европа, потому что вся Европа поставляет оружие, Европа поддержала санкции, Европа эти санкции ввела, Европа собирается продолжать эти санкции. И они связаны были не только с нашей экономикой, в том числе и с нашими спортсменами, деятелями культуры, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ответить сложно, но я думаю, что рано или поздно эта русофобия, а я считаю ее только проявлением вот этого явления, эта русофобия, она покажется, продемонстрирует свою деструктивность. Эти люди все-таки рационально мыслят. Я надеюсь, что к ним это рано или поздно в сознание придет.
А если перевернуть, вот, скажем, лично вы готовы отдать должное мастерам, там, не знаю, культуры, спорта, если те взгляды, которые они проповедуют, не близки вам?
Ну, да, люди добиваются чего-то в своей сфере. Я в этом смысле как бы разделяю их достижения, да, профессиональные достижения, и их образ мыслей. Он, может быть, мне не близок, но отдать должное человеку, который достигает профессиональных вершин и делает то, что делает лучше всех то, что не делают так огромное количество людей, да. Ну, а то, что его мысли расходятся с моими, ну да, я об этом не буду молчать, но отдам должное ему как профессионалу.
Спасибо, да, очень, так сказать, правильно. Ну, с моей точки зрения, нашедший у меня отклик. Скажу так, ответ, потому что не мне оценивать, правильно или нет. Ну вот смотрите, если в том мире, в котором США был гегемоном, ну, в ряде эпизодов там были страны, которые друг с другом воевали и ссорились. Сейчас картина начинает меняться, и мы видим совершенно удивительные примеры. Например, Иран и Саудовская Аравия сели за стол переговоров. С Сирией многие начали разговаривать, хотя до этого тоже была сложная ситуация. Вот сейчас в Москве собрались министры обороны России, Ирана, Турции и Сирии, чтобы обсудить, что будет со страной. Отметили, что должна территориальная целостность соблюдаться, как бороться с экстремистами и так далее. Является ли это, скажем так, ростками или там подснежниками вот того нового мира и новых принципов, которые декларируют там Россия, Китай, ну, может быть, и Турция, кстати говоря, и другие страны? Но или
без,
нет?
Ну, без или... сомнения, потому что, ну, мы видим то, о чем предупреждал коллективный Запад, так называемый, Владимир Владимирович Путин еще в Мюнхене в 2007 году, когда он сказал, что мы на пороге нового мира. Он не будет уже однополярным. Да, это такие как бы затертые уже его цитаты, но они просто сейчас находят реальные подтверждения, что люди, живущие на планете Земля, уже не готовы жить, строить свои отношения между государствами по тем лекалам, которые им предлагал Вашингтон, который считал, что он будет доминировать на всех пространствах, да, значит, на Востоке, на Западе, в Европе, на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, где угодно, да. Все, это время закончилось. Без сомнения, то, что происходит сейчас, в том числе на Украине, подтолкнуло вот этот огромный мир, который лежит за пределами этого золотого миллиарда европейского или англосаксонского, включая там и романо-германский, подтолкнул весь этот мир к пересмотру отношений между своими странами и государствами. Потому что эти люди поняли, что если они не смогут договориться, то ситуация будет меняться только в худшую сторону.
Вот если так понимать, что власть уходит из рук гегемона, то в какой-то момент может возникнуть ситуация, когда он скажет словами Карандышева: «Так не доставайся же ты никому, потому что жить плохо, наверное, там не привыкли, а жить хорошо уже за счет других не получается». Вот эта ситуация потенциально опасна, с вашей точки зрения?
Да, без сомнения, она потенциально опасна. Я всегда в этом смысле рассчитываю только на военных. Потому что военные — это наиболее рационально мыслящие люди, прекрасно понимающие, что стоит за этими словами, так не доставайся ты же никому. Да? За этим в известной пьесе Островского «Беспреданница» стоял выстрел.
Смерть? То есть,
да, смерть. Да? Применение оружия и смерть. Значит, вот поскольку, слава тебе, Господи, оружие в руках у профессиональных военных, а не у политиков, то всегда есть надежда, что эти люди, понимающие силу и угрозы, и масштабы угрозы того, что находится у них в руках, разрушительную силу того, что у них находится у них в руках, всегда могут возразить политикам, что ваше решение не доставать это никому свидетельствует только об одном. Это подписанный акт о самоубийстве. Вы готовы? Может быть, но мы нет.
Сергей Викторович упомянул и достаточно широко развил тему АТР, Азиатско-Тихоокеанского региона, упомянул блоки, которые там формируются, страны, которые в эти блоки затаскиваются. Нам, может быть, конечно, было бы и легче, но все же, почему акцент может быть перенесен туда? Что ж там такое происходит? Почему для США это важно?
Ну, там находится на сегодняшний день первая или вторая экономика в мире — Китай. И понятно, что стабильность в этом регионе позволяет Китаю дальше динамично развиваться. Тем более, что после пандемии, извините, он динамично приходит в себя, растет его экономика. И в этом смысле, конечно, любая нестабильность в этом регионе, которая будет расшатывать Китай, она на руку американцам. Поэтому, да, они переносят туда центр тяжести противостояния. Тайвань, попытка, так сказать, потрясти дерево для того, чтобы Китай не чувствовал себя успокоенным. Вот очень простое объяснение.
Если бы Тайваня не было, нашелся бы другой повод?
С вашей точки зрения. Там есть в Китае есть Уйгур-Синьцзянский, да, автономный Тибет. Округ, есть Тибет. То есть там есть за что дергать.
Поссориться с Индией можно, да?
Есть Пакистан, индо-пакистанский конфликт, с которым можно втянуть Китай. Там есть столько ниточек, за которые можно дергать, что... Ой-ой-ой.
Но тут вопрос, хватит ли, так сказать, холодной головы индусам и китайцам между собой, чтобы не... Потому что они-то краеугольные камни вот этого нарождающегося нового общества.
Вы знаете, если в Москве смогли собраться министры обороны таких, казалось бы, недавно еще закоренелых недругов, да, вот так найдем правильное слово, как Иран, Саудовская Аравия, Сирия, то я думаю, что у индусов и китайцев хватит осторожности и, самое главное, благоразумия.
А Россия в АТР вот в этих ситуациях каким боком должна принимать участие?
Вы знаете, наш принцип простой. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств, но мы за гарантии безопасности на... любых пространствах, тем более, что у нас-то есть и азиатская часть нашей огромной страны, есть граница с Китаем, то есть это, нельзя сказать, что это та сфера, где нам вообще совершенно ничего не интересно. У нас там просто живут люди в этом регионе, и граждане нашей страны, и, соответственно, мы, конечно, заинтересованы в стабильности в этом регионе.
Ну, и тут вопрос, конечно, насколько она может быть сохранена вот в этой ситуации. И вообще, сможет ли Америка расколоться или растянуться на два фронта, с вашей точки зрения?
Ну, посмотрим. Сейчас сложно загадывать. Мне кажется, что у американцев будет большая головная боль, связанная с их внутренними проблемами, в том числе с выборами 2024 года. И вот уже сложился тандем основных... лидеров этой предвыборной гонки.
Я бы напомнил, что опрос в телеграм-канале «Радио Спутник». Нужны ли нам символы, парады, салюты, которые напоминают нам о прошлом? Первый вариант ответа – нет. Помним мы так, а деньги лучше сэкономить. Второй – да, нужны. Память ценнее любых денег. Третье – мне безразлично, с моей личной памятью это никак не связано. Телеграм-канал «Радио Спутник». Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы по России сегодня, член Совета по правам человека при президенте в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин, и мы обязательно продолжим после новостей. Здесь у нас еще есть некоторые темы, которые бы мы хотели затронуть. В частности, вот президентская кампания, которая разворачивается на наших глазах. Самый пожилой президент все-таки решил продолжить свою политическую карьеру тем самым. Ну и соперник у него тоже старый и проверенный кадр. Дональд Трамп. Ну и побеседуем о тех вот как раз символах. Началась раздача георгиевских ленточек. Парад во многих наших городах будет. Вот попробуем понять, насколько нам это важно.